О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плод боится цепи тленной, и пусть тюрьма ее страшит, но мысли тьмой порабощенной сам Бог любви свободу дал, и цепи ей освобожденной до ныне мир не отковал. Братья и сестры, можно подумать, что когда-нибудь мир откует освобожденную цепь для христианства. Как вы думаете, будет такое время или нет? Мир до ныне не отковал. Мы можем смело сказать, мир ее не откует для Христа никогда. Мир не откует, но Бог любви откует. Он дал свободу. Поэтому под этим действительно девизом наши братья шли и остались верными. И нам они передали чудную эстафету остаться верными Господу. Да, и чтобы нас не смущало то, что порою мы как бы свободу какую-то имеем внешнюю, мнимую. Дорогие друзья, это по сути дела то время, когда пилигрим шел, и вот на пути своем увидел что? Беседочку. И мирно зашел, чтобы немножко отдохнуть, и там что? Задремал. И как только задремал, то что? Проснувшись, скорее идти поспешил, и забыл там свиток, что он гражданин Вечного Града. Поэтому, да не смутит никто никак, всегда было христианство гонимо, оно остается и по сей час. Дух Христов всегда это катакомбы, да, гробницы, потом палатки вот такие останутся, и там истинное христианство таким и останется до пришествия Господа Иисуса Христа. По форме, может, действительно кто-то будет представлять что-то другое, что-то более высокое будут представляться, но истинное христианство, истинные поклонники останутся таковыми, всегда будут гонимы. Я хочу прочитать из места Священного Писания. Мы в 6 главе к Ефесянам читаем, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Тайна сия велика, пишет апостол Павел. Я говорю по отношению к Христу и Церкви. Да, дорогие друзья, мне хочется обратить внимание на слово «тайна». Поистине в жизни много тайн. И для науки есть тайны. Есть тайны для души человеческой, которые необходимо разрешить. Есть тайны для юности, которая избирает дорогу жизни. Да, и если правильно не разрешить порой тайну, то вся жизнь пойдет на смарку. Вся жизнь будет пустым звуком. Можно много читать, быть известным при том, но душа все равно протестует. Если кончится жизнь лишь могильным крестом, это значит прожить жизнь впустую, дорогие друзья. А у кого она не кончилась этим действительно? Хочу напомнить одну эпитафию Людовика XVI, великого завоевателя французского, который сам себе написал так на гробе: «Стой, прохожий, склони свой лик, взгляни, как ничтожен, кто был велик. Весь мир когда-то держал под пятой, теперь остался лишь призрак пустой. Когда-то земель не хватало мне, двух ярдов теперь хватает вполне». И кому больше уделено, дорогие друзья? Самым великим фараон Хеопс строил гробницу больше 100 метров высотой. А что толку? Там умеет его сжалость, представляете себя, 1.30 м что ли всего сохлость. Что толку от этих гробниц? А земля-то примет. Поэтому эту тайну надо разрешить каждой душе. Особенно тем, кто встает на путь жизни, кто действительно хочет жить не зря, не впустую прожить. И эту тайну надо разрешить. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и Церкви. Еще в юности мне передавали беседу одного священника с физиком-атомником. И вот этот физик-атомник говорит: у нас такое величие в стране, у нас дворцы бракосочетания построены. Что у вас в церкви? Церкви уже действительно оставляет народ. А если сказать за баптистов, там вообще у них вот под таким хижинах собираются. И священник этот отвечает: у вас что? У вас брак — это что? Регистрация. Родился человек — регистрация. Женился — регистрация. Сейчас поверовал, да говорят, тоже регистрация. Умер, тоже регистрация. Неужели же он жить пришел лишь только для того, чтобы зарегистрироваться? А у нас же, брат, это таинство. О, дорогие друзья, это высшее, это благословение Божие. И действительно, ЗАГС вроде свое благословение уже дал эту бумажку и все там. Но ведь не ЗАГСы, как один брат говорит, не ЗАГСы, не собесы, не ликбесы. И говорит, вообще ни другие бесы никакие не могут дать благословение. Только Господь Иисус Христос своей благословляющей рукой даст это благословение, и это действительно на них остается. Но в жизни еще есть одну тайну, обязательно разреши, тайну Христа и Церкви, обязательно, чтобы ее каждая душа разрешила. И вот сейчас, действительно, смотря в каких обстоятельствах собираются те, кто прославляет истину Божью, казалось бы, что должно? Самые прекрасные дворцы быть, но этого нет. И мы, чтобы разрешить эту тайну, читаем «Петь песней», и там перед нами предстает один образ, который обязательно нам с вами нужно понять, что же тут. Первая глава, 4 стих. «Черь Иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы соломоновые. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Дорогие друзья, перед нами таинственный образ, который действительно двойственный какой-то, и не сразу его можно разрешить. «Черь Иерусалимские, черная». Да, говорит девушка, девица какая-то, черная, но красива. И как же вот эту красоту-то разглядеть под внешней неприглядностью? Если мы вспоминаем слова апостола Павла 1 Коринфянам, 1 глава 26 стиха, «Посмотрите, братья, кто вы избранные. Немного из вас мудрых во плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрые, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, и незнатные, и чужон, ничего не значащие, чтобы упразднить значащие». Дорогие братья и сестры, это одна сторона тайны. Черная, но красива. Это говорится про церковь Господа Иисуса Христа. Поистине она черна. Почему? Она очернена всеми теми, кто является врагом Господа Иисуса Христа. Она очернена со всех сторон, чтобы не понял мир ее внутренней сущности. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 4 глава 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, ибо мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков». Вы посмотрите, дорогие друзья, это не просто случай. Бог судил быть такими быть. Мы сделались позорищем для мира. Для мира ясно, почему мы позорище. Для мира мы зрелищем стали, чтобы веру сберечь и разум, и не допустить немало сердце неверия проказу, да. Для человеков ясно, почему мы стали позорищем, потому что они не поняли внутренней сущности Христа, красоту Христа, что Он прекрасней Сынов Человеческих, для них непонятно. Но вот ангелы для них даже стали и то позорищем. В немецком языке приведено «аузеен» – «обзорищем», выставленными на обозрение. Вот мы кем стали, друзья. Даже ангелы смотрят на нас и говорят, как они поступят, как действительно для них порою тайна, тайна сокрытая даже от ангелов и открытая рабам-пророкам. Дорогие друзья, такая великая цель. И поэтому невеста Господа нашего Иисуса Христа, с одной стороны, она черна. Вот такой представляется. Для внешнего мира, да, черна как кто? Как шатры кидарские написано. Если мы исследуем, кто такой Кидар, это потомник Измаила. Кидар, пустыня Аравийская. В этой Аравийской пустыне живут кочевники-бедуины. Они живут в палатках из верблюжьей кожи. Эти палатки настолько неприглядные, овеянные солнцем, суховеями, очень некрасивые. И вот с одной стороны так, действительно, церковь такой представляется. Овеянные, опаленные солнцем, суховеями, гонениями. Она такой и представляется. У нас почему мерится? Говорят в мире, а какое образование там у вас или что прочее? Но какое тут образование, когда путь гонений действительно начертан на челе у церкви, и она идет этим путем, и вот такие немощные избрал Бог, но то-то и величие. Да, одна учительница меня спрашивает, вот если бы у вас там были профессора и другое дело, я пошла послушала, Я говорю, вот то-то и дивно, что профессора, действительно, если бы говорили, это ничего бы удивительного не было, когда простой человек встает и говорит, и уста закрываются перед этой речью, вот то-то и дивно, черная, но красиво. Но эту красоту надо узреть, дорогие друзья. Я помню то время, когда я колебался, куда же мне склониться, уже 25 лет, вот то ли туда, то ли мирская слава во всей красоте своей вавилонской раскрывается, то ли эта красота внутренняя, и я уже чувствую, внутреннюю красоту тех старушечек, которые уцелели от сильных гонений. Да, я видел ее благородство, но внешне такая неприглядность. Я помню, пришел после долгого перерыва на собрание, и вот они меня оставили покушать, и что же, лавочки сдвинули, как обычный холодец, ножичком режут на бумажке, и меня приглашают. А я такой щепетильный был волос, говорю, Господи, неужели я это когда-то буду есть? Я не мог вот так это сначала. Но, дорогие друзья, если не понять эту тайну, это значит напрасно прожить жизнь. И я благодарю Господа, что эту сторону тайны мне открыл. Он мне открыл прекрасные сердца, то внутреннее богатство этой черри Иерусалимской. Черри Иерусалимской, что она черна, но красива, очень прекрасна. Она прекрасна как завесы Соломоновы, да. Только история описывает, каков был храм Соломон. Настолько прекрасен и эти завесы из голубой пурпуры и червленой шерсти белого виссона были настолько прекрасны, что царица Савская приходила, восхищалась, и все восхищались. С одной стороны черная, с другой стороны я очень красива. Дал бы Господь, дорогие друзья, все, кто не увидел красоту внутреннюю церкви Господа Иисуса Христа, чтобы они познали эту красоту, потому что она внутренняя, прекрасная, непреходящая, она действительно в сущности открывается, а не во внешней форме. Но порою у нас, я всегда говорю, что в тайне две стороны. Первая сторона то, что есть, вторая сторона то, что будет. Сейчас перед вами другой образ предстанет. Смотрите внимательно. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою благодействия ее. Вот, посмотрите, с одной стороны черная, да, опаленная солнцем, бедная, бросаемая бурею, безудешная, а с другом в порфиру и весон облеченная жена, на звере, багряном красном звере, с золотой чашей в руках, вся в жемчугах, вся в прелести. О, наверное, неопытный юноша скажет, вот это да, вот это красота. А что же в чаше-то у нее, дорогие друзья? В чаше наполнен мерзостями и нечистотою блудодейство ее. А на челе-то и на звере имена-то какие? Богохульная. Вот другая внешняя сторона. И что дальше? И на челе ее написано имя тайна. Вот другая тайна. Вот она внешнее величие, внешняя форма без содержания. Имя тайна. Вавилон, великий мать, блудницам и мерзостям земным. О, сколько действительно тех жалких сердец избрали вот эту тайну, внешнюю сторону, и пошли за ней, не разрешив внутренней тайне. Да, и видел я, что жена упоена была еще чем? Кровью святых и кровью свидетелей Иисусова. Друг дорогой, пред тобою тайна с двумя сторонами. Перед тобой, с одной стороны, черная, но красивая. Я бедная, бросаемая бурю. С другой, перед тобой величие, благодействие в золоте, в порфире. Да, избери, кому ты будешь служить. Но что дальше-то? А дальше-то мы читаем. Пал Вавилон, великая блудница. Да, ты знаешь, что если за этой женой пойдешь, она в блудодействии своем утопит тебя, и погибнешь вместе, как пал этот Вавилон. Но если ты вот увидишь другую тайну, это действительно неприглядная внешность, но глубокое внутреннее содержание, то вместе с Исаией воскликнешь действительно, вот я поставлю камни твои на рубине, и сделаю основания твои из сапфиров, и сделаю окна твои из жемчужин, и всю ограду твоих из дорогих камней. Ты твердишься правдою, будешь далека от угнетений, да. Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня, говорит Господь. Всякий, кто будет состязаться с тобой, на суде ты действительно обличишь. Вот это, дорогие друзья, две стороны, внешняя и внутренняя. Одна тайна на две стороны. И я приглашаю каждого здесь присутствующего. Кто не разрешил эту тайну, разрешите, дорогие друзья. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и Церкви. Но придет время, когда совершится тайна Христова. В Откровении мы читаем, но в те дни, когда вотрубит седьмой ангел, когда он возгласит, совершится тайна, как он благословал рабам своим пророкам. Откровение 10:7. Совершится тайна. О, дорогие друзья! И тогда-то многих откроются очи и скажут, Господи, отойдите, отойдите. Вы не познали тайну церкви моей. Вы меня не познали, ибо я прекрасней сынов человеческих. Да, вы избрали Варавву вместо меня. Поздно, поздно. Поэтому, друг дорогой, пока не поздно, совершится эта тайна в своем сердце. Разреши ее, чтобы тебе быть со Христом. Передавали братья из немцев, что в годы господства культа была одна семья. И вот там регент был. И он, значит, тоже вступал в брак с сестрой. И они были настолько прекрасные, вступили в брак. И вот пожили всего 7 месяцев, и черный ворон разлучил. Он действительно увез этого прекрасного мужа, друга жизни этой сестры. Ее звали, по-моему, Наташа. И увез навсегда. После она вспоминала, тюремный ворон, страж голодный, напал на друга моего в далекой Воркуте холодной. Он вырвал сердце из него. И вот она осталась и не знала, что с ним было, потому что известие она только получила через 20 лет. Она не знала, то ли она вдова, то ли он не еще жив муж. Но у нее, после как его забрали, родилась девочка. И она так любила эту девочку. Она была копия мужа, копия друга жизни, которую она любила. Всю душу она вложила в эту девочку, назвала ее Наденькой, Надежда, пусть это будет моя. И выросла эта Наденька, они были сосланы куда-то далеко в Сибирь, за Шушенское село, и там жили. В этой в селе была маленькая общинка из нескольких старушечек, и вот там, значит, небольшой хорик пел, так они собрали, старичок там какой-то нашелся, басом пел. И вот такая была обстановка, и уже ей было сообщение, что муж ее погиб. Она оплакивала горько это, но, глядя на Наденьку, утешалась. И вот эта Наденька выросла, приняла крещение, была очень прекрасной телом и душою, и у нее нашелся избранник, друг жизни, который предложил ей и руку, и сердце. Она дала согласие, и вот вся общинка это готовила ее к брачному торжеству. Но хотели найти беленькое платьице, хотя бы из простой матери не нашли нигде. Все знают послевоенные годы, какая это была разруха, тем более там, да ссыльная. И сшили ей серенькое платьице, не нашли больше лучшего материала. Вот на сереньком платьице оделась, смотрит и заплакала. «Мама, ведь будут говорить проповеди, братья, что я в весоне белоснежном должна сиять. Действительно, весон есть праведность святых. Как же я в сереньком платьице предстану?» А мать заплакала, говорит, «Доченька, верь, Господь усмотрит. Доченька, верь, Господь усмотрит». И так ей все говорила. И она надеется, что мать где-то достанет белое платье. Но вот уже в день бракосочетания она встает, одевает серенькое платьице. «Мама! Что же? Ну пусть знает мой жених, что сердце мое чистое, как весон, как кристалл чистый пред ним. Пусть я буду в сереньком платьице, лишь бы сердце мое было чистое. Доченька, верь, Господь усмотрит», — отвечает мать. И уже возрождался возглас, едет жених. И тогда мать берет эту девочку, Наденьку, дочку свою, и ведет в чуланчик. Завела. «Ну, доченька, помолимся», — помолились. Открывает сундучок, старый сундучок. И дочь, знаешь, ничего там нет, кроме старых тряпочек, ничего там нет. И мать открывает, выбрасывает эти старые тряпки, и со дна поднимает тщательно завернутое и выглаженное белоснежное платье из чистого весона. «Бери, доченька, это тебе принадлежит. В этом платье я стояла под венцом с папой твоим. Всего 7 месяцев мы с ней пожили, но вот оно теперь твое». И разрыдались они обе. Это Наденька дело, это платьица. И когда действительно поют гимн, ну не как сейчас мы много поем нас, а старушки старенькими голосками запели, Христа да возвеличат все, они стали выходить. Но сколько было народу, село, конечно, все собрались, так, как говорят по-русски, и ахнули, когда увидели эту Наденьку, преображенную, в прекрасном белом платье, вместо этого серенького платья, бедности поношения. Она была в прекрасном платье. О, дорогие друзья, верьте, И я твердо верю, и все избранные Божьи верят, что будет такое преображение, когда Господь снимет поношение, снимет ругание, когда это «не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце палило меня», когда смуглота это снимется, это опаление снимется, и черное покрывало снимется с церкви Божией, она будет в прекрасном белом вессоне. Но кто будет достоин, пусть это примет сейчас, разрешив эту тайну. Да будет имя Господа прославлено во веки. Аминь.